Устроился клан замечательно. Уж мы-то в автономке понимаем. Большая поляна под вековыми деревьями практически застроена. К изначальной исландской локалке, знакомой нам с первого визита, добавилось два рубленых дома в стилистике бунгало. Пара широких грубых лавок перед ними, каменная летняя кухня, обеденный стол под навесом. За жилыми домами группа подсобных построек. Низкий амбар, русская баня в два помещения. Баня, кстати, зашибательская. Есть даже детская площадка с рубленной горкой и качелями. Из техники только мотоблок Кайман Варио с различными навесками. Больше автандилу похвастаться нечем. Хотели притащить квадроцикл или мини-трактор, но ни малышка Нерпа, ни Юнона, средних размеров парусная яхта французской постройки, два судна, доставившие поселенцев на полуденные острова, взять на борт такого груза не могли. Клевер, возвращаясь из замка со сменой, среди которой были и наши коллеги, был нагружен до предела грузами для колонии и ничего крупногабаритного на острова не закинул. Ничего. Маурер клятвенно пообещал Автандилу, что в следующий раз заказ выполнит и технику на Джону притащит. Первый рейс Нерпы и Юноны был прямо историческим. Говорят, ретро-пароходик показал себя здорово. Шел по океану уверенно, как настоящий морской трудяга. Ничего ему не страшно. Экипаж яхты, состоящий из молодых воспитанников мощного цыганского старикана Мунирундзамана, тоже не подскочал. И все-таки идти дальше полуденных островов сотников им до сих пор не разрешает. Сейчас сюда эпизодически курсирует только Юнона. Путь проторен. Плотно они строятся. Особняком стоит загон и небольшой сарай. Там живут черные пятнистые свиньи, птица. Рядом большая будка, законная собственность молодой собачьей пары. Кроме дебила Махайрода, сухопутных хищников на островах нет, но без собак плохо. В почти первобытных условиях это единственная надежная охранная система. Уже протоптана тропинка, ведущая к перевалу, озеру и дальше на южную сторону самого большого острова архипелага. Квадроцикл действительно нужен. Ветряка в поселении нет. В ручье у озера лежит небольшая погружная турбина. На крышах домов висят солнечные панели. Получаемой электроэнергии хватает почти для всех нужд. Так что ДВС-генераторами пользуются редко. Из делового. На Джуне работает гидрологическая метеорологическая станция. Ей уже и синоптический индекс присвоили. Станция не автоматизированная. Надежды на транзитную аппаратуру по-прежнему нет. Смотрящие ввели жесткие ограничения поставки такой техники каналам. Теперь уже и для Потапова. Прощайте мечты о халявных поставках ценного груза с Амазонки в метрополию. Что успели взять, то и везем. Тут настоящий полигон с приборами, упрятанными в решетчатые ящики на высоких опорах. Ребята ведут ежедневные наблюдения за погодой, информацию скидывают научникам замка. Радиостанции две, основная и запасная. Антенна на скале стоит мощная, связь устойчивая. Есть и радиомаяк. Его включают исключительно по запросу паролю, чтобы не наводить на архипелаг нежелательных гостей. По графику осуществляется обход территории, визуальный контроль пространства. РЛС еще не работает, скоро начнут монтаж. График постоянно срывается, не успевают ребята, работы навалом. Лодок у аборигенов две. Деревянная корабельная шлюпка и зодиак. Обе под моторами. Запас топлива невелик, правда и расход не катастрофичный. Оружие у местных следующее. Один пулемет ДПМ, старенький калаш Зураба и Спрингфильд с оптикой Автандила. Тот всегда был нормально снаряжен. Приблуд у грузина много. Еще есть два гладкоствольных Бенелли. Револьверы. Для особо крупных целей припасен крупнокалиберный арсенал удар нашего производства. Почти как в Беринге, чуть модифицирован. На сталкерский взгляд этого мало. По факту, леший его знает. Проверять арсенал на достаточность им пока не довелось. Список угроз невелик. Основное в нем – возможный десант с враждебного судна. Какого? Знать бы заранее. Никто не приплывал, никто не подавал сигнала СОС. 7-метровая яхта «Архангел Михаил» класса «Нефрит», на которой русский яхтсмен «Марат» в свое время вывез с полуденных большую часть попаданцев, назад так и не вернулась. Ее следы намерен найти Потапов, для чего организовывается интереснейшая экспедиция на парусной «Юноне» вдоль побережья Южной Америки. Федя планирует пройти на восток от Амазонки на 1000 километров. Прикиньте, сколько всего интересного можно там обнаружить. Трахома, как бы мы хотели участвовать в этом мероприятии? Не вышло. Новые географические открытия совершатся без нас с Гобом. Уже успели из удара пострелять? По ком, Костя? С тоской вздохнул Перейра. Нет достойных целей, понимаешь? Даже горуды в стороне проходят. Правда, пока сидят, сюда подлетают самые любопытные. Таких и бить жалко. Курортные отдыхающие. Они уже ученые. На выстрел реагируют правильно. А на махайрода клыкастого не трачу. Ничего, заплывет еще к тебе твой синий кит, обнадежил его гоблин, перекидывая в губах сорванную соломинку. Гора мяса, бочки жира. Я брезгливо поморщился, представив кровавый разделочный триллер на желтом песочке курортного пляжа. Автандилу идея тоже не понравилась. Надо ли? Про кита не знаю, а вот ваш гигантский кракен, похоже, в бухту заплывал. Месяц назад. Ух ты! Даже вздрогнул, вспомнив ту памятную ночь в бурном океане и ожидание нападения чужого из бездны. Самого дьявола глубин. Помню, я тогда за ударом помчался. Собрался на носу стоять. Хорошо Федя Потапов запретил. Приказал работать из рубки или из-за надстройки. Я еще поспорил. Мы замерли среди брызг, мелко тряслись, сжимая в руках холодный металл. А где-то впереди, наперерез судну, неслось нечто ужасное. Существо периодически выныривало из глубины на поверхность, таращило безжизненные желтые глаза в стремлении разглядеть цель. «Чего ты так решил?» — спросил друг совсем другим тоном, тоже прокрутил сцену в памяти. «Да с того, что сам его видел!» — невозмутимо, даже с долей бравады ответил грузин. «Ночью дело было. Вода в бухте вспучилась. Ну, немного так, словно холмик выпятился. И два круга засветились, словно глаза. Да это и были глаза, мамой клянусь!» Мы с Сомовым переглянулись. Гоблин пожал плечами. Может, водоросли какие-нибудь флюоресцировали? Или микроорганизмы? Не сдался он. Поживи тут месяц, дорогой Мишико, и быстро научишься сразу чувствовать, где в океане микроорганизмы, а где зверь лютый, снисходительно ответил старожил. Мауро рассказал. Еще вечером, Костя. Я не стал спрашивать о реакции шкипера. Наверное, капитану вообще нельзя показывать какую-либо реакцию. Он в море бог и царь. А тут кракен. Мистический и не мистический, разгадывать такие загадки и учитывать их при принятии решений, возможно, лишь обладая прочным душевным спокойствием. Пусть сам решает. Наше дело — команду выполнять. Шкипер, выходя в море, сразу преображается, превращаясь из старого добродушного ворчуна в опытного и решительного морского волка, не терпящего возражений. Как и все моряки, он во многом рациональный фаталист. Делай, что должен, и пусть будет, что будет. Поэтому штурм он переспит на берегу, а против кракена изготовит все стволы. Но уж если, несмотря на принятые меры, выскочит беда, пусть будет, что будет. Маурер ждет, пока океан успокоится окончательно, чтобы большую часть оставшегося пути до морского поста проскочить на полных парах как можно быстрее. Жалеет шкипер пассажиров? «Да и хрен с ним, с кракеном», — объявил гоблин, выплевывая жеванную траву. «Сплетем щупальца в косичку. Не таких борзых валили». Спрашивать, каких не таких, он имел в виду, я не стал. Не суть важно. Прижмет, завалим и эту креветку. Сталкеры мы или нет? А сталкеры всегда живут в режиме «немного умерли». Без этого навстречу неизвестности не пойдешь. Работа такая. «Слышь, Костян, может, вздремнем пока?» — предложил Сомов. «Что-то я очкую. Как вспомню вчерашний шторм, Вроде стихло, но вдруг опять полоскать начнет. Еще кракен этот долбанный. Отход через 2 часа, успеем. Пошли на гамаки, Гоп, чтобы в лесочке, где кузнечики цвиркают. Ули, родной, ты ж нас не подведешь?